Добрый вечер всем нашим зрителям. Мы начинаем наш очередной урок. Весенний семинар наш приближается. Мы уже чувствуем силу в воздухе, как всегда. Сегодня вечером с нами находится Раф Лайтман. Добрый вечер, Раф Лайтман. Несколько объявлений, прежде чем мы начнем урок. В ближайшее воскресенье в центре Никудашеблев начинается лекция Рава Лайтмана о Песахе «Из рабства к свободе». Мы приглашаем всех записываться. Количество мест ограничено. Второе объявление. Подготовка к весеннему семинару уже началась, и запись тоже. Мы просим всех записываться заранее, чтобы можно было оценить количество людей, которые приедут. Семинар пройдет от 5 до 12 апреля. И в течение него будет особый день для наших учащихся на иврите. И вследствие многочисленных просьб многих учеников и многих групп мы позволили записаться и на прочие дни семинара. Подробности у руководителей группы или на сайте интернетовском. На уроке мы будем изучать Матан Тора. И кто хочет, у него есть линк на эту статью. И, как я уже сказал, тема вечера – дарование Торы, Матан Тора. И эта статья обсуждает самый главный закон в Торе. Я бы сказал так, прежде чем мы начнем читать, что это очень особая статья. Бааль Сулам хотел, чтобы у него было место, с помощью которого он может дойти до всего народа. Это было в 30-е годы. Он уже видел, что, возможно, катастрофа и беды, опасность уничтожения, и полагал, что посредством того, что он поднимет духовный уровень всего народа Израиля, посредством этого можно будет избежать то, что надвигается и приближается, и выпустил газету, которая называлась «Народ». Вы знаете, понимаете, как можно выпустить текст по Каббале «Святая святых», да еще 70 лет назад, как газету, вещь простая, простенькая, которую читают, бросают, она и сегодня никем не уважаема, чтобы печатать там что-то особое. И сегодня мы с пренебрежением относимся к этому виду медиа. Он все-таки принял решение, что он это делает, и думал написать 50 статей. 50 этих статей он буквально дает народу понимание, что такое истинная реальность, для чего наш народ, для чего весь мир существует, в каком виде, на каком уровне, к какому состоянию мы должны прийти, почему у нас происходит то, что происходит, каково место человека во всей реальности, объяснить со всех сторон в полной взаимосвязи всю реальность и нас внутри нее. Однако после того, как он напечатал, только вышла первая газета, немедленно ее закрыли, газету, и он сказал, ну, если так, видимо, поколение недостойно, и больше статей такого типа не писал, но все-таки эта статья, Маамар Матан Тора, это первая, через которую он хотел обратиться к народу, и мы удостоились сейчас, по крайней мере, читать это послание, первое, самое важное, которое Бааль Сулам имел сказать. Он хотел объяснить нам, в чем здесь действительно наша функция, что мы не можем освободиться от нее. Мы обязаны прийти к чему-то, реализовать что-то, что это уже определено, подписано, заранее предопределено, и чтобы мы знали. И на протяжении статьи мы увидим, насколько это понятие, дарование Торы, оно абсолютно не такое плоское, как мы привыкли, как мы учили, когда были детьми. А дарование Торы – это вещь, которая приходит к большим людям. которые достигают ступеней духовных, больших очень. Тогда раскрываются им небеса, и они видят всю реальность и силы, которые действуют во всей реальности, во всей Вселенной и над ней, включая все миры, в которых наш мир очень маленький относительно всего того, что имеется вне его, и то, что мы ощущаем сегодня. И человек, он в любом случае, насколько бы он ни был маленький, даже в этом мире, в нашей космической реальности, он в любом случае способен приобрести силы, увеличить свои силы и достичь состояния, что именно он руководит всей реальностью. И это цель, которая предопределена изначально, заранее, и это состояние мы должны достичь. А как достичь этого? Как и что требует от нас высшие силы? Как природа относится к нам? Почему она вводит нас в такое давление? Ради чего мы все время, в сущности, приходим или путем Торы, или путем страданий? Это то, что он объясняет нам в этой статье. На самом деле, всегда была проблема начать эту статью с начинающими, как бы Аль-Сулям хотел выплеснуть это просто так всему народу. Вообще, это правильный ли это подход, правильный ли это путь, начинать говорить народу, что он должен любить ближнего, что он должен ограничивать себя, заниматься как в каком-то коммунизме или в кибуцах, любовью ближнего, отдачей. Начинать с этого, приближаться к человеку и объяснять ему науку Каббала, это вроде бы сразу потерять его сначала, оттолкнуть его изначально, потому что каждый из нас может терпеть любую вещь, кроме этих вещей, любить ближнего, отдавать ближнему, потому что это абсолютно противоположно нашей природе. И я помню, когда я ходил на лекции, которые были приблизительно в 80-е годы, в 81-м, в Тель-Авиве. Я спрашивал у Рабаша, как сделать, с чего начать лекции. И до того давал лекции, но в любом случае я делал это как-то по собственному разумению. И он тоже сказал мне, ничего не говорим о том, что ты приносишь им какую-то программу исправлять себя. Человек не стерпит этого. И также написано у Рамбама, и в любом случае Баальсулям цитирует место это. Тот, кто начинает, ему не рассказывают, что имеется в пути, потому что в пути имеются всякие тяжелые вещи. Надо прикладывать усилия, надо учиться, надо видеть себя как эгоиста, как человека, не соответствующего немедленно этим высшим мирам. И люди не способны слышать такие вещи. Они хотят сейчас понять. Да, это близко, да, это возможно, ухватить высшее управление, определить свой жребий, быть хозяевами над самими собой, над миром, в котором они находятся, а не то, чтобы путь, он был путью любви, путем любви к ближнему, принижение себя самому и так далее. И на самом деле, вот так вот я пошел, выступил и преуспел, потому что рассказывал только о том, что вот мы идем приобретать высшие миры, буквально быть, властвовать над всей реальностью, быть буквально как ангелы, знать от края мира до от начала до конца. И все это слушали. И постоянно у меня был действительно немножко проблема была, непонятно. Но почему Баальсулям начал статью так обязывающе? И именно в ней, в статье в этой, вопреки всему, вопреки тому, что это необычный путь в обучении, он знает очень хорошо природу человека и как обращаться к ней, почему он в любом случае обратился в статье настолько прямо. Мы сейчас выясним это на протяжении статьи, но то, что бы то ни было, воспримем его, как оно есть, и будем надеяться, что поймем, потому что в любом случае глубина вещей, которые сказаны здесь, это не то, что мы пока немедленно прочтем и поймем. Есть тут глубина очень большая, пока доходит до глубины, до которой доходит свет бесконечности. Там именно эта идея «люби ближнего, как себя самого» распространяется и приходит к нам. Итак, начинаем.
Дарование Торы, Каббала Лематхиль. «Возлюбил ближнего своего себя, как самого себя». Рабби Акива говорит, что это главный общий закон Торы. И сказано мудрецами, требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это общее. Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», который является главным законом Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими не больше и не меньше, как сумма частностей, составляющих одну заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловленных ею. И это может быть справедливо в отношении заповеди между человеком и окружающими, но как же может эта заповедь содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющимися основами Торы и определяющие суть и смысл? Что он говорит нам? Есть свойства, есть условия, есть понятие, уровень духовный, который называется «возлюби ближнего, как самого себя». И если мы находимся на этом, то в сути мы выполнили все заповеди. Что такое все заповеди? Заповеди — это называется действия, которые должен человек произвести над собой для того, чтобы достичь подобия свойств с Творцом. Или иначе говоря, Творец относительно нас — это высший свет. Свет. В нем есть единственное свойство — отдавать, наслаждать. И сотворил он кли, душу, нешама, в которой есть 613 желаний, и желание насладиться. Свет наполняет эти желания, и тогда каждый из них ощущает наслаждение. И нешама полна Творцом, полна Высшим Светом, называется мир бесконечности, улам инсов. Состояние души называется улам, мир. Но Творец ставит условия, что он не заполнит все условия души, иначе как они все будут подобны ему, то есть отдающими. Каждое желание должно быть исправлено и готово к отдаче, так же, как и свет, сотворивший ее. И выходит, что вся наша работа, она состоит лишь в том, что мы должны исправить каждое наше желание с намерением ради отдачи. Есть у нас 613 желаний, каждое из которых от малого до великого мы должны исправить, то есть надстроить на него намерение ради отдачи. И каждое действие, которое мы делаем над нашим желанием, называется заповедь. Я беру самое малое желание, начинаю использовать его для того, чтобы отдать Творцу так же, как Он отдает мне. И это называется, что я исправил это желание. Ради отдачи я сделал одну заповедь. Потом я беру большее желание и также надстраиваю над ним намерение ради отдачи. Выполнил вторую заповедь. И таким образом мы должны произвести исправление на все 613 желаний наших. И это называется выполнить 613 заповедей. И говорит Раби Акива, что возлюби ближнего как самого себя, это закон. После того, как мы исправляем все желания на ради отдачи, мы достигаем этого последнего желания общей любви. И невозможно достичь этого желания, прежде чем мы исправляем все желания. Прежде. И возникает отсюда вопрос, для чего мне сейчас думать изначально о каком-то, о чем-то таком большом и далеком? Я еще не начал от самого маленького желания, я вообще не понимаю, что такое называется исправить себя ради отдачи, вообще хочу ли я этого? Говорят, что я обязан это сделать, что это цель есть такая. Но почему надо с этого начинать? И выходит, в конце концов мы поймем, что каждое желание, которое мы исправляем, оно изначально в нас, в душе нашей. Каждое желание — это как ступень, как, по которой мы продвигаемся к Творцу, выходим в вечность и совершенство. И каждое желание изначально, когда я хочу исправить, и я должен думать, что я прихожу к этому общему закону возлюби ближнего как самого себя. Есть еще вопрос. Если заповедь — это исправление духовное, для человека, который не находится в духовном, мы видим, и Баля Сулам потом объясняет нам в этой статье, если человек не стремится достичь духовного, слияния с Творцом, достичь духовного уровня, а просто определяет свою жизнь как при коммунизме, как в кибуцах, согласно желанию возлюбить ближнего как самого себя, то из этого не выходит у него никакой пользы, наоборот. Он, в конце концов, приходит к разрушению, потому что общая природа, общий закон мироздания, оно устроено таким образом, что если это действие, возлюби ближнего, как самого себя, к любви к Творцу, что это более высокая ступень, когда мы подходим к уровню самого Творца. Представь себе, человек приходит на уровень Творца. Если мы из-за этого используем все исправления и этот закон возлюби ближнего к самого себя для того, чтобы прийти подобие свойств Творцом, что это наивысшая ступень и наилучшая, то этот процесс, он заслуживает благословения, он осуществляется. Но если мы делаем наши исправления лишь для того, чтобы послужить хорошей жизни между нами, то изначально нет в этом ничего такого плохого. Я хочу, чтобы было хорошо мне и тебе, и всем остальным. Что в этом плохого? Но мы должны понять, что если это не идет по тому пути, как вся общая сила мироздания, как все мироздание приходит, все течение его направлено туда, то настолько, как бы это прекрасно не слышалось, на этому нет существования. И, как мы говорим, что все опыты, которые проделало человечество, пыталось совместную жизнь построить один с другим, наоборот, они привели к разрушению коллективному, общественному. Все учения говорят о любви к ближнему. На самом деле это проистекает из Каббалы. Мы будем учить, что все системы, все учения, и восточные, и прочие, их источник в Каббале. До этого, прежде чем Авраам Авину учредил свою методику, то они все были многобожниками. Но эти религии, эти учения, они используют это условие, потому что это очень известно, и оно происходит от Авраама. Он начал это. И также, когда этот закон был прерван, он был прерван при Раби Акиве, потому что Раби Акива был последним из всей цепочки плеяды каббалистов от Авраама Авины и до него самого. И тогда Ам-Исраэль, народ Израиля, он был в осознании духовного от Авраама, который учредил это из своей семьи, из общины. И они учили, эта группа учила каббалу, и постепенно это распространилось до уровня народа, она увеличилась до размеров народа. И это количество ничего не устанавливает. Это просто та же группа каббалистов, которую учредил Авраам, основал ее. И они приняли Тору, построили первый храм, второй храм. И до разрушения второго храма весь народ от Авраама и через Египет и до разрушения второго храма они все находились в осознании духовного и также воспитывали детей и жили в ощущении высших миров вместе с нашим миром, ощущением нашего мира. Но затем, в течение времени, второй храм был подъем в эгоизме человека и вырвалось эго. И Раби Акива, который учил своих учеников этому правилу возлюби ближнего к самого себя, он видел это развитие, но все-таки ему не удалось остановить это развитие эгоизма, и это привело к ненависти, братской ненависти, беспричинной. И они были изгнаны и вышли в изгнание. Если он в осознании развития, каббалист, почему же он хотел задержать развитие? Наша природа сопротивляться эгоистической природе. Конечно, эгоизм растет для того, чтобы мы исправили его, чтобы мы взяли его и с помощью него увеличили наш уровень и поднялись на уровень Творца. И только лишь на эго наше мы можем строить исправление и расти. Так же, как 113 заповедей. Я исправляю желания одно за другим, пока не прихожу к уровню Творца. Но я должен сопротивляться этому эгоизму, исправлять его. Это то, что он хотел сделать. Но по причинам, о которых мы еще будем говорить, это ему не удалось, и он требовал условия это от своих учеников, возлюби ближнего, как самого себя. С одной стороны, я должен понять свой эгоизм, с другой стороны, я должен воевать с ним. Я не должен с ним воевать ради того, чтобы его разрушить, а для того, чтобы его исправить и использовать его правильным образом. И тогда это становится как кли, как трамплин на встречу вечности и совершенства. И пункт Б. И если еще можно приложить усилия каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном гере, который пришел к мудрецу Илелю с просьбой: «Научи меня все Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Илель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. И возлюби ближнего, как самого себя, а остальное лишь пояснение. Иди и учи таким образом. Перед нами ясный закон, согласно которому все Торе, ни одна из 112 заповедей не является предпочтительней этой одной, возлюби ближнего, как самого себя. Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповедей «возлюби ближнего», так как он ясно говорит, а остальное лишь пояснение «иди учи». То есть, все остальные заповеди в Торе лишь комментарии этой одной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме. Интересно, что Это несложная тема, но есть много выражений. Что это именно заповеди и Тора. Если мы немножко отдалимся от этого текста, все-таки, ведь Бааль Сулам пишет очень высокой манере, очень особенной, которая удалена от современного молодого человека, от современного жителя Тель-Авива. Но если мы будем читать этот текст в другой манере, то понятно. Есть же другое пояснение: «Возлюби ближнего, как самого себя». «Не делай другому то, что ненавистно тебе». Это недостаточно, разумеется, но... И это очень жесткие такие вещи. Возможно ли это сделать? И далее он обсуждает это, что эти условия, они абсолютно не в наших возможностях начать их и пожелать их, и соблюдать их, но это лишь некие воображаемые условия. Для чего вообще нам говорят это? Для того, чтобы мы изначально сказали, ну, ладно, что это не для нас, и мы это оставим? Нет. Разумеется, есть в этом другой подход, что мы, да, можем увидеть и можем соблюдать это, и с помощью этого достичь вершины человечества. Можем. И не таким жестким, тяжелым образом, как это нам кажется, если мы подходим к этому так, как это видится нам. Я дам, может быть, несколько решений. Прежде всего, мы видим, что мы находимся в неком обществе, которое оценивает нечто какое... И мы даже, когда вошли в это общество, мы не оценивали это. Ну, допустим, те, кто... общество похудания. Ты приходишь туда раз, два, три, и вдруг ты начинаешь заботиться о том, чтобы похудеть. Ты начинаешь ценить то, чем они занимаются. Нам понятно, что таким образом общество властвует над нами. Если это общество бы почитало эту идею, мне было бы проще ее выполнить. Это первое. Второе, если я ищу внутри себя силы осуществить это, то я, конечно, разумеется, не найду. Я думаю только лишь о себе. И все эти идеи, отдача ближнему, не говоря уже о том, что наше поколение, оно особенное в своем эгоизме, больше, чем все предыдущие поколения, а следующее будет еще больше. И вообще, для нас ли эти условия? Мы не берем в расчет одно. Высший свет. Творец. Он создал кли. Он создал желание получить наше. И он своим влиянием на это кли, на желание получить, он исправляет его в любую другую форму. И не то, чтобы мы должны хотеть достичь возлюби ближнего, как самого себя. Нет. Это общество будет заботиться об этом, если оно правильное. Не мы должны заботиться о том, чтобы найти в себе силы исполнить возлюби ближнего. Нет. Свет придет и исправит. Мы не должны делать здесь особенно много действий. Мы должны лишь ввести себя в состояние, чтобы общество привело меня к желанию, и чтобы свет исправил меня, и тогда он будет меня исправлять и переводить со ступени на ступень, и приведет меня к вечности, к совершенству, то, что называется кейфу. Так легко, в легкой форме, которая нам не кажется изначально, даже если я беру это изначально на себя такую задачу, это, очевидно, что-то страшное и невыполнимое. Еще раз. Каббалисты и вообще замысел творения, они не хотят от человека никакого тяжелого усилия. Они не требуют от человека что-то, что он не способен выполнить ни в своем желании и ни в действии. Но мы должны понять, где эта точка малая, где я, маленький, слабенький и без желания могу сделать что-то из себя, и тогда это произойдет. И это тогда действительно произойдет. Мы это увидим в продолжении.
Здесь есть несколько вопросов от тех, кто сидит дома. Что значит «иди и учись»? Раф отвечает: «Я не думаю, что мы должны здесь сейчас начать пояснять, как...» Или вопрос и такого опасающегося из Израиля: «Может быть, мы на пути к катастрофе? Кто может спасти мир и меня?» Вопрос верный. Катастрофа произошла вместо «возлюби ближнего, как себя самого». Упали на уровень беспричинной ненависти, и это было разрушение второго храма. Подняться на тот же уровень, для этого нужно, необходимо снова подняться с уровня отношений, которые есть между нами, беспричинная ненависть, на уровень «люби ближнего, как себя самого». Это законы, которые в природе, и здесь мы не можем ничего изменить. Или мы находимся в свойстве беспричинной ненависти, или мы находимся в свойстве «люби ближнего, как себя самого». И в соответствии с этим, или жизнь наша в этом мире, которую мы видим, что выходит жизнь очень тяжелая, и что еще ждет нас, не дай Бог, или жизнь она вечная, совершенная, и как пишут каббалисты, объясняют, что это вечность, совершенство, ощущение наполнения, радости, счастья. Что делаем? Изменяем уровень, изменяем внутренние свойства наши. Как изменяем? Снова я говорю. Правильное общество, которое даст тебе в любом случае немножко желать измениться, и затем мудрость вызвать силу свыше, которая исправит тебя, поднимет тебя с напрасной ненависти, беспричинной, на уровень «люби ближнего, как себя самого». И вся наука Каббала говорит только об этой системе, как притянуть свыше силу свет, который исправит мою кли с получения на отдачу, и тогда я во всех 613 моих желаниях уподоблюсь Творцу и буду на том же уровне, как Он. Вот Рубин из Кириатона спрашивает, что исправить, что все время исправлять, что что-то не исправлено в тело? Раф отвечает: изначально мы неисправны для того, чтобы мы сами нашли путь, как исправить самих себя. Дело очень простое. Тем, что мы сами ищем, как достичь уровня Творца, этим мы приобретаем искусство особое, знания особые. Мы строим нашу самостоятельность. И потому, если бы мы получали этот уровень изначально, уровень равный с Творцом, мы бы не ощущали в нем более, чем ощущают в каждой вещи, на которой не было потребности предварительной, аппетита предварительного. Но когда человек очень хочет, очень стремится, прилагает множество усилий и приходит и получает желаемое, значит, наслаждение, которое он ощущает, во много раз больше. Поэтому, если мы стремимся с нуля на 613 ступенях достичь подобия с Творцом, слияния с Творцом, мы приходим с кли очень большим, с потребностью очень большой, и вот тогда наслаждаемся от той ступени, которую постигаем. Мы должны достичь ступени Творца. И вот из Батьяма спрашивает: вы преувеличиваете, что такое Творец? Ответ: написано, и вернулись сыны Израиля до Творца. Написано, что цель творения — слиться с Ним, слияние, единство, объятие и так далее. Есть на эту тему масса высказываний, но это на самом деле так. Человек должен прийти, достичь уровня Творца, поэтому мы называемся сыновья Адама, бней Адам. Адам — это от слова «эдаме», подобен Творцу. Можно продолжить? Читаем дальше. Пункт 3 в книге «Каббала для начинающих», это страница 111, пункт 3. И прежде, чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам: возлюби ближнего своего, как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля, не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться о своих собственных нуждах. Так как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает. Ведь она сама предостерегает нас: не добавляй и не убавляй, что говорит себе о том, что законы установлены с абсолютной точностью. Если законы и слова сказаны с абсолютной точностью, то на самом деле способен ли человек сделать эту вещь? Если ты говоришь: люби ближнего как себя самого, и ты должен наполнять его, как ты наполняешь себя, но самого себя не способен наполнить никогда. Я всегда нахожусь в потребности, я всегда нахожусь жаждущим, и есть у меня целый список. Если ты у меня спросишь: очень большая, чего мне еще не достает, то как можно наполнить остальных? Если так, то что, я буду заботиться об остальных и оставлю себя? Кому-то придется заботиться обо мне. Что мы достигли этим? И здесь есть абсолютно иное решение. Вся Каббала говорит совершенно в иной плоскости, с умом и подходом совершенно иным, чем мы обычно привыкли. Как сказали, желание любить ближнего, оно должно прийти извне, из общества, и тогда я не буду давить на себя и выдавливать себя. Нет у меня этого. Успокойся, каждый. Нету. Придет. Если ты войдешь в правильное общество, и также улучшение, исправление себя, прийти от себя со всеми эгоистическими моими желаниями и ужасными моими свойствами на уровень Творца, я не исправляю себя, приходит Высший Свет, Он исправляет, Он приводит меня на этот высокий уровень. И также здесь видят: люби ближнего как себя самого, что я должен заботиться о ближнем, как я забочусь о себе. Наполняю ли я этим кого-то? Конечно, что я не способен наполнить никого, но желание мое, некое стремление к этому я прилагаю. Если прилагаю, то свыше приходит свет, то изобилие свыше приходит и наполняет и меня, и его. Это значит, что требует от нас только внимания и немножечко желания начать в правильном стремлении, и тогда все упорядочивается свыше. Высший свет, который строит кли, создает кли, изменяет кли. Кли называется желание. Он также исправляет нас, приводит нас ко всем нужным состояниям, но мы должны только раскрыть ему возможность. Как сказано: откройте мне дверь, как вход, как игольное ушко. И Рав говорит, отсюда мы видим, что Бааль Сулам еще острее говорит: любить ближних как себя самого. Смотри, как он говорит, читаем на следующей 112 странице, пункт далит. Если этого еще недостаточно, если недостаточно этого, то смотри, насколько это условие жесткое. Если недостаточно тебе этого, могу добавить, что требование этой заповеди, любви к ближним, еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам, как сказано в Иерусалимском Талмуде, чтобы было ему хорошо с тобой, как сказано о находящемся в рабстве у евреев. Сказано: если у хозяина есть только одна подушка, и он сам лежит на ней, а не отдает работу, он не выполняет условия, чтобы было ему хорошо с тобой, так как сам лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех с дома. Выходит, что должен невольно передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. И таким образом находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем также наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы было ему хорошо с собой. Так же и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет совсем, то в соответствии с установлением, если он сидит на нем и не дает другу, то нарушает исполнительную заповедь «люби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если он сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать другому сидеть на стуле, а самому сидеть на земле или стоять. Понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах ближнего, которые не достают ему и которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди и учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь? Рав говорит, мы видим отсюда, что здесь действительно невозможно выполнить эту заповедь, исправить себя, нас, от эгоиста абсолютного до альтруиста, до отдающего, который целиком отдающий, невозможно, и даже на немножко. И вопрос простой. Есть ли в нас вообще свойство, начало, стремление к этому, некие готовности к этому внутренней, что мы начинаем с этого?
И кроме того, не то чтобы мы начали, мы видим здесь, насколько это должно быть острым, что из стопроцентного эгоизма я должен стать стопроцентным альтруистом, я же не способен на это. Я нахожусь в состоянии, если я не буду заботиться о себе, то о чем же я буду думать? Если я не сделаю что-то ради собственной выгоды, что же я тогда буду делать? Вся природа моя, вся моя личность, она направлена только ради себя. И если они ставят передо мной такие примеры, когда я должен все отдавать, и не то чтобы половина поровну, а все, что у меня есть, отдавать ближнему, то, разумеется, что, естественно, эта заповедь, она невыполнима. И на самом деле это только лишь доказательство, что не ты должен это исполнять, и не бойся, что ты должен сейчас себя зарезать и сделать какие-то действия противоестественные, или идти раздавать свое имущество, или заботиться о каждом, что ему не хватает, и бегать с утра до вечера. Мы никогда этим не наполним никого. И он тоже хочет это постоянно, и желания его растут, невозможно наполнить никого. Говорится здесь о условии со стороны человека, чтобы он захотел, чтобы это произошло, и тогда придет высший свет и наполняет всех. И во всех мы ощутим полноту, покой и счастье. Это не может быть никогда в эгоистических килим наших, если мы так же, как сейчас, заботимся один о другом. И нет конца этому. И даже тот, кто старается, в полную силу, мы видим, насколько в конце концов он входит в разочарование, мир входит, впадает в наркотики, человечество не находит счастья ни в чем. Но есть здесь решительно... Еще раз я говорю, действие со стороны человека только лишь желанное. Чтобы захотел он возлюбить ближнего, захоти исправиться в отношении любви к ближнему, и тогда придет свет свыше и наполнит всех. Ты должен захотеть отдать это, и тогда это случится сверху. Свет наполняет килим, свет исправляет их. Можно ли вообще захотеть? Ты видишь, что-то осталось и нам. Немножко начинать желать. Не в действии, что я иду наполнять кого-то, невозможно. Все эти добродетели, которые бегают, нет, видно, насколько это не помогает. Они говорят так в своих сердцах. А Творец портит мир, он создал всех этих несчастных коллег и так далее. А мы ведь исправляем мир. Значит, Бар-Ислам так их и называет, исправляющий мир. Мы видим, что мир от этого не стал более счастливым. Путь, он буквально в правильном отношении относительно высшей силы, относительно Творца. То есть это значит, что мы должны желать, чтобы это произошло, каждое действие по пути к достижению его, и тогда это происходит. И поэтому не боится Бар-Исулам привести эту статью перед нами немедленно, изначально, и сказать, что это цель, это условия, которые вы должны принять, взять на себя. Вы только должны увидеть, что это не проблема. Это чисто психологическое. Есть здесь явление психологическое, вы должны сделать такое переключение внутри себя, что отдача — это общая сила, и действительно все мироздание, вся реальность, кроме нашей маленькой реальности, нашего маленького мирка, все мироздание существует по закону отдачи. И можно сказать, что ученые, различные деятели искусства, они тоже приходят к такому выводу, что общая сила, которая управляет всем мирозданием, это сила отдачи. Требует от нас только лишь установить себя правильно в отношении, что я хочу этого действия, и тогда свыше это происходит. То есть, любовь в Каббале означает отдача? Да. И отдача означает, что я хочу наполнить другого. Я не могу. Да, я не могу, но по этому пути уже можно начать разговаривать. То есть, как достичь этого состояния? Мы понимаем, что это невозможно выйти сейчас и рассказать всему миру. Ни один не будет слушать, и ни один вообще не готов слушать. Но есть, и мы видим в человечестве всегда, есть в человечестве всегда начало. Начало любого явления, любой идеи. Эта идея, она может начаться с маленькой группы. Знаешь, как историки и философы, они исследуют эпоху Возрождения. И они говорят, что это началось с какого-то маленького местечка, где-то во Флоренции, в Италии. Была маленькая группа, которая начала думать о развитии. И кто думал, что из этого что-то получится? И это привело к революции культурной во всей Европе. И также и в Древнем Риме. То есть маленькие и такие явления, они всегда находятся во главе огромных процессов в мире. И также и здесь говорит Бар-Исулам, что и это исправление духовное, оно тоже должно прийти от маленькой группы и распространиться во всем мире. И я немножко забегаю вперед, и я говорю, что это мы, эта группа, народ Израиля относительно всего мира, каждый из нас, который хочет привести народ Израиля, чтобы это стало хорошей группой и правильной. И так это происходит. Далее он рассказывает нам, как это должно реализоваться. Народ Израиля должен получить несколько ударов, чтобы раскрыть уши и начать слушать. Народ Израиля не готов слышать, и это трудность, что он не готов слышать, это проблема всего мира. В конце концов, народ Израиля услышит, и за ним услышит весь мир. Как приводит народ Израиля к тому, чтобы они услышали? Либо по пути страдания, либо по пути Торы. Что значит? Либо действительно приходит к тяжелым ударам и страданиям. Как сказано, я поставил над ними царя Амана, или по пути Торы, когда свет возвращает к источнику. То есть есть люди, группы, единицы, которые учат Каббалу. И как мы знаем, когда человек учит Каббалу, то снисходит высший свет, и тогда есть приближение светов свыше к нашему миру, и мир начинает меняться и понимать. И мы видим, что в течение нескольких последних лет мир начинает понимать больше, начинает соглашаться, что есть духовное, что есть альтернативный путь, чем технологический и промышленный в развитии, а не та культура, в которую мы сейчас погружены, она может привести нас к счастью, и к радости, и к уверенности, и к уверенной жизни. И не то, что мы будем сильны, и мы придем к успеху, и придем к успеху этот мир, а все приходит лишь посредством духовного развития, и мир чувствует это, и мы видим это в любом месте. Даже сейчас, когда мы даем этот урок на иврите, нас переводят на несколько языков, и весь мир слышит нас. И наш ближайший семинар весенний, к нам должны приехать люди из Бразилии, из Америки, из многих стран. И даже в этом году из Финляндии. Я даже не думал, что там есть... Во многих местах я не думал, что там есть люди, способные пробудиться. Но на самом деле действительно это так. Поэтому я говорю, что это развивается неплохо, и мы надеемся, что мы удостоимся исправления хорошего. И это... Поэтому мы хотим собрать всех этих людей, что тем самым мы собираем большую силу, духовную энергию и приближаем мир к добру. Но все равно это начинается с группы. Так же, как Авраам начал, сам организовал группу, группа стала народом, и этот народ, он опускался, поднимался, и сейчас снова мы должны поднять его, для того, чтобы он закончил выполнение своей миссии. И как написано в Зоре, мы находимся в состоянии, в положении Геула, избавления.
Пятый пункт. И мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не дана всему миру в равной степени. Нет ли здесь какой-то национальной избранности? И понятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же, почему народ Израиля назван избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец», после того, как ни один из иных народов не захотел Тору? Возможно ли представить себе Творца, который обходит со своей Торой все дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии, и как можно согласиться с такой детской трактовкой? Рав говорит, я действительно Бальсулям касается нескольких точек, вопросов, которые их в народе поясняют образом очень простым. И это не пояснение. Действительно, даже это Агада, где творец, легенда, творец ходит между народами, и никто не принял, и только евреи согласились. Это во-первых. Во-вторых, почему мы вообще избранный народ? В чем Творец избрал нас, если Он хотел дать прежде Тору всем? Конечно, есть здесь абсолютно иные пояснения, как мы говорили прежде, иные объяснения в том, чтобы достичь «люби ближнего, как себя самого» и так далее. Так и здесь. Пояснение очень простое. Мы избранный народ, потому что мы особая группа во всем человечестве, которая получила путь Авраама Авину, систему, как исправлять себя и как исправлять мир. И это то, что мы должны сделать. Почему Творец не избрал кого-то иного? Объясняет Бальсулям также в другом месте, что дело в том, в чистоте души, когда начинают с душ наиболее чистых. Мы, в конце концов, души слабенькие, маленькие, и потому мы способны облегчить, реализовать намного быстрее и с большей легкостью эту задачу «люби ближнего, как себя самого», в то время как народы мира, они намного более эгоистичны, чем мы, хотя это совершенно не очевидно. Сейчас пока очевидно, что евреи наиболее эгоистичны, потому что мы должны исправить себя, а вот когда им после нас понадобится исправлять себя, в них выявится эгоизм гораздо больше, чем у нас сегодня, но как бы то ни было, мы народ избранный не потому, что полагается нам, а потому, что мы должны выполнить это действие, исправление себя и всех народов. И, конечно, нет в этом никакой предпочтительности национальной, избранности. В чем мы лучше? Мы не лучше, мы обязаны. И что он еще тут спросил? И как Творец не дал им, а дал нам, снова, потому что это зависит от строения души. От строения души нашей, гальгальтайнаем, как это называется в Каббале, часть наиболее чистая в душе, и мы посредством того, что исправляем себя, исправляем часть с большим авиютом в душе, которая называется народы мира, и тем самым все души приходят вместе к объединению общему и уподобляются Творцу, что это в сущности цель творения, и на нас возложено выполнить эту функцию и Зоар, и Бааль Сулам, и Агра, и Гаон Мивильна, и многие-многие другие каббалисты на протяжении истории указывают именно на нас, на наше время, что мы должны выполнить исправление себя и начать и достичь вершины человечества. Есть несколько вопросов, на которые желательно коротко ответить. Юда из группы Ранан. В Ранане 68 человек. Коля кого-то в группе, там Гилад Шадмон сидит. Юда из группы Ранана спрашивает. Весь народ Израиля хочет, чтобы не было террора. Когда это реализуется? Будет нужен для этого свет или нечто иное? То, что происходит у нас с нашими соседями, арабами, ясно, что рука Творца действует через них на нас, чтобы обязать нас думать, почему приходят к нам эти беды и это давление. Конечно, Эйнод Милевадо, нет иного, кроме него. Все идет от Творца. Он дает нам эти проблемы, чтобы нам понадобилось вернуться к источнику. Надо все человечество, все души вернуть к слиянию, к совпадению свойств с Творцом, с духовностью. Если это будет путем Торы, то, конечно, мы не будет ни террора, ни бед. А если нет, то путем тем или иным все-таки нам понадобится достичь исправления. И написано, вы можете раскрыть Зоар в связи с арабами и евреями относительно конечного исправления, как написано там. Вы можете прочесть то, что писали пророки. Все пророки говорили о днях Машиаха, о наших днях. Вы увидите, что действительно происходит у нас сейчас точно то, о чем они писали. И пока мы не продвигаемся правильным путем, и изменить путь, сменить путь — это в наших руках. Последний вопрос. Алона из Гиватайма спрашивает, что в соответствии с Каббалой любовь, и что значит любовь в нашей жизни с духовным пояснением. Любовь, мы будем изучать, я надеюсь, в ближайшем будущем. Предисловие к Талмуду Эсара Сферот, это статья очень глубокая, очень-очень глубокая, и пишет там Бааль Сулам о четырех ступенях постижения цели, и ступень последняя, которую достигают, это любовь. Прежде, предпоследняя, как мы говорили сегодня, это «люби ближнего, как себя самого», и ступень над ней – это «люби Творца». Когда можно любить Поскольку я выстроен из желания наслаждаться, я люблю то, что дает мне наполнение. Дай мне подарки, наполни меня, я полюблю тебя. Делай мне противоположное, забирай меня, я буду ненавидеть тебя образом естественным, простым. Поэтому, каким образом мы можем любить кого-то? Скажем, Творца, как мы можем любить его? Мы должны раскрыть глаза, мы должны достичь раскрытия Творца, подняться немножко над этим миром, над Махсомом, как это называется, увидеть его, увидеть, насколько он дает нам все добро, вместо того, что кажется нам сегодня, что он дает нам все зло. И когда увидим, что он дает нам все добро, и увидим, что это он дает, мы полюбим его. Очень просто. Нет в Каббале вообще никаких действий, которые бы каким-то образом запутанным или нелогичным образом действовали. Поэтому вы можете сами из природы нашей ответить на любой вопрос. Потому что в конце концов мы изучаем природу. Творец — это общий закон всей реальности. Мы в конце концов изучаем, как познать эту общую силу всей реальности, как жить с ней вместе, в понимании, в покое, знать, как наладить все миры образом вечным, совершенным, к добру и безопасности. Это то, чему нас обучает наука Каббала. И как все пророки, и Бааль Сулям, и Зор, Агра, и Раф Лайтман говорят нам, мы должны начать исправление, начать вести народ и человечество к вечной любви к Творцу уже сейчас. И поэтому мы начинаем это с вещи очень большой, которая должна произойти в ближайший Песах, на нашем весеннем семинаре, где мы собираемся объединиться все вместе и притянуть на себя вместе со всеми товарищами со всего мира свет и духовную силу, достаточно большую, чтобы помогла нам войти в духовный мир, в иную реальность, гораздо лучшую после этого семинара. И мы приглашаем вас на этот семинар, но прежде чем приглашать, Раф Лайтман, может быть, вы можете рассказать, чем отличается этот семинар от любого обычного урока? Ответ. Мы принимаем гостей приблизительно из 30 стран мира. Как Бааль Сулям говорит здесь, конечно, нет в нашем выборе, в нас, со стороны Творца, который выбрал нас, нет никакой национальной предпочтительности. И исправление мира должно прийти от всех. Приходят к нам также люди, которые не являются евреями, со всего мира, а те, для которых стремление к Творцу — это действительно вещь самая главная в жизни. И мы тем, что собираемся вместе во время Песаха, это особое время, время освобождения, и света Песаха, как Бааль Сулям определяет, что они способны вывести человека из этого мира в мир духовный, и когда пользуемся всеми этими условиями для того, чтобы приподняться, для того, чтобы достичь состояния, что мы раскроем Творца, что мы увидим, насколько Он дает нам добро, чтобы полюбили Его, чтобы была у нас сила достичь Его ступени. И, безусловно, это не первый год мы выполняем эти действия, эти семинары, и в большинстве из них мы удостаиваемся сил дополнительных, понимания, продвижение. Мы приглашаем всех также присоединиться к нам. И, видимо, есть на нашем сайте место, где можно записаться. Да, есть множество действий, лекций, бесед, групповых действий и для детей, и для взрослых, и для женщин. Мы ждем вас. Приезжайте. Вы способны в группе с легкостью, с приятностью получить так много духовных сил, что в ином месте, в других условиях, это почти невозможно или посредством усилий очень-очень больших. Итак, нет континента, с которого бы не было представителей на нашем семинаре. Семинар состоит, как мы уже говорили, с 5 по 12 ноября. Сегодня мы уже 23 марта, вы приглашаетесь. И на сайте нашем, или у руководителя. Вопросы, которые мы не ответили, мы ответим на форуме. Спасибо всем и хорошего вечера.